Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Приветствую как наших радиослушателей, которые слушают нас в линейном эфире, так и наших подписчиков в сети YouTube. И мы будем говорить об экологии, о зеленом курсе. На прошлой неделе в четверг оппозиция фактически сорвала кворум. Сейм в четверг не проголосовал в первом чтении за проект закона о климате, цель которого – обеспечить продвижение к ограничению изменений климата и климатической устойчивости. Но вот почему у нас депутаты, они много выступали, я слышала все эти выступления с трибуны Сейма, некоторые были за то, чтобы закон продвигался, чем быстрее, тем лучше. Многие выступали и против этого закона, считая, что Латвия бежит впереди паровоза, мы и так слишком зеленые, не надо тут еще зеленеть еще больше. Но вот есть такой мировой тренд на зеленый курс, и есть парижские соглашения, которые тоже этот курс продвигают, и мы подписались в них. И поговорим с точки зрения «за» и «против». Наверное, так я бы это сформулировала. Янис Ирбе, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики. Здравствуйте, Янис. И у нас, как будто противодействие будет сегодня в виде двух экспертов. Эдмунд Зивтинш, депутат Сейма, оппозиция Латвии на первом месте. Здравствуйте.
Добрый день.
И Павел Кузьмин, депутат Сейма, оппозиция партия «Стабильность».
Здравствуйте.
Янис, вы смотрели дебаты?
Да, я смотрел.
Вы видели, кто количество выступающих. Я не буду отмечать госпожу Абраму, которая была за то, что приняли закон. Те люди, которые приводили, что у нас меняется климат, что мы будем чаще видеть бури, наводнения, что у нас нетипично теплое лето, от этого будет страдать и экономика. Но, как мне показалось, тех, которые против, их было довольно больше. Как бы вы назвали аргументы тех людей, которые выступали против того, чтобы принять закон о климате?
Смотря дебаты, слушая выступления депутатов, я фактически понял то, что и мы все вместе, также и министерство очень много над этим дискутировали и поняли, что очень много неясностей есть, конечно. Есть много вопросов, на которых требуется разъяснение, ответы. И, видимо, хотя и этот закон был очень долго находился, такой стадии дискуссий, мы проводили очень много встреч с разными сторонами, с негосударственными организациями, с отраслями, больше 13 таких официальных семинаров и встреч было, и еще много менее таких формальных встреч и собраний насчет этого закона было, но все-таки видно, что все-таки требуется еще время объяснить это все и, чтобы это все было понятнее. Конечно, закон очень объемный, действительно, там очень много норм всяких сложных таких терминов. Он действительно, очень нелегкий закон.
Надо переработать так, чтобы попроще его написать, что-то объяснить, или все-таки принципиальные вещи изменить в этом законе?
Фактически принципиальные вещи там. Закон сам как таковой, он не устанавливает никаких-то там дополнительных норм, которых бы сейчас не было установлено в других законах. Фактически закон объединяет уже действующие нормативы, принятые соглашения, разные законы в один закон, и его как смысл был в том, что когда будет принят этот закон, то много законов и всяких нормативных актов потом...
И утратит силу, да?
Да, утратит силу. таких каких-то там особенных целей или нормативов действительно в этом законе не предусмотрено устанавливать. Это все то, что уже до этого времени где-то в других документах установлено.
Угу. Тогда почему, господин Зевтенш, голосовали-то вы против? Вот господин Ирбе объясняет, что все это уже есть, просто это нужно для того, чтобы новый закон был един, и все остальные законы как бы ушли, и мы руководствовались одним. То есть по тем мы живем, никаких не было противоречий, а здесь новые принимать не хотим.
Вы знаете, я это называю зеленые бредни, от слова бредить, да, ну, мургот. Правильно я говорю?
Да.
Поскольку этот закон о климате, он бы как локомотив, который везет за собой все остальные законы, да? И самая большая проблема в том, что нигде не указано, сколько это нам будет стоить и кто за это будет платить. Министерство говорит, что это будет Европа платить. Угу. Мы знаем, как Европа платит за наш Rail Baltic, да? И единственное, что мы видим, это то, что этот закон сделает то, что наши граждане станут беднее, наши предприниматели станут менее конкурентоспособными, да, и если мы будем продолжать говорить об этом климатликом, да, ну, законе климате, да, то я вам скажу так, ну, почему я это называю бреднями? Потому что все крутится вокруг этого CO2, да, мы там увеличиваемся, это все, как вы говорили, правильно меняется у нас погода и так далее и подобное. Я вам скажу так. Из общих выбросов в Европе, Европа составляет 0,4% из всей планеты, все 0,4%. Латвия из этой составляет 0,02%. То бишь, если, скажем, Китай в день выбрасывает столько всяких отходов в воздух, сколько Латвия в день, сколько Латвия за год не выбрасывает. И то бишь, это вот соотношение с этим, оно несовмерное. И по моему мнению, и не только по моему мнению, вот эти, если мы примем этот закон, то мы возьмем на себя, ну, сайстейбес, это
обязательства,
похожие как на Rail Baltic, да, потому что мы не знаем, кто за это будет платить, сколько это будет стоить. Из трибуны это прозвучало 3% от ИКП, ну, от
валового продукта, да.
Да, от валового продукта, да, это большие деньги, это уже кто это будет платить, да. И второе, что я хотел сказать, почему мы это сделали, сорвали это голосование, да, это есть один из орудиев труда оппозиции указывать на те слабые места позиции. Позиции сейчас ведет государство, я не знаю куда, они сами не знают, наверное, у них ни плана нет, ничего нет, да, и это одно из таких орудий, чтобы не принимать вот такие вот эти законы, которые, ну, Илктер меня...
Долгосрочные.
Да, долгосрочные принесут Латвии очень большую, ну, невыгоду, да. И сейчас 20 числа к власти приходит Трамп, он уже заявил, что он выходит из договора этого пришка. И это правильно, конечно, зачем ему ограничивать своих предпринимателей и понижать конкурентоспособность? Я думаю, что Латвии надо идти в тот же направлении.
Сейчас я дам вам слово. Я хотела бы у господина Ирбе спросить. Во-первых, действительно, упрек в том, что мы не понимаем, во сколько нам это обойдется. Может быть, вы понимаете, министерство, у которого есть расчеты, по каким основным позициям мы будем платить и как это сделает нас лучше, кроме, скажем, каких-то нематериальных ценностей, как сохранение природы. И то, что господин Зевтенш сказал про то, что нам надо тоже выйти из этих парижских соглашений. Вот такой круг вопрос, прокомментируйте, а потом уже дадим Павлу высказаться.
Да, спасибо. Начну тогда с последнего. Выйти или не выйти из соглашения, это, конечно, не решение и никогда не будет решением министерства. Ну, решение такое, конечно, государство может принять, если депутаты это одобрят, но тогда, во-первых, надо ответить на вопрос, выйдем ли мы тогда из Евросоюза, потому что это единое решение Евросоюза, и мы один из членов Евросоюза, так что это, ну, кардинально отличается от единого какого-то государства, хотя бы США. Такое решение. Это, во-первых, по цифрам или по тому, сколько это все будет стоить, и из каких денег это будет финансироваться, фактически, ну, закон как таковой и не должен ответить на это. Ответ больше даны уже в плане национальном по климату и энергетике.
Который не принят, я насколько понимаю,
план,
да?
План как таковой принят.
Принят.
План принят, отдан на Еврокомиссию, а мы также, как и другие государства, ждем рецензии, если так можно сказать, от Еврокомиссии, где, конечно, они учитывают уже все планы совместно с государственными, чтобы понять, выполняется ли общая цель Евросоюза как такового. Ну, если коснуться хотя бы этих денег, то, конечно, все не будет никогда финансировать Евросоюз, но, конечно, фактически все фонды, если так можно сказать, которые мы видим в перспективе до 30-го года, они под собой все влечут эти цели и нормативы, которые выполняются и в сфере, ну, так называемого зеленого курса или зеленого соглашения. Так что, если, конечно, мы отказываемся от такой, от такого соглашения, то, конечно, вообще все фонды почти что у нас, ну, как бы исключаются, да, ну, в отношении к Латвии. И это, конечно, сотни миллионов, ну, на которые мы тоже, как член Союза, сейчас претендуем. Ну, потом учитывать надо, конечно, все штрафы, которые на нас будут накладываться. Но фактически этот закон просто, как я уже говорил, он никаких новых целей не выдвигает. Это все соглашения, которые уже до этого заключены, подписаны, которые все акты. И он просто сейчас как закон, ну, утверждает как бы в едином законе.
Обобщает, условно говоря, все нормативы, которые есть. То есть все эти нормативы отдельно принимались, а сейчас в общем виде они как-то вызвали какие-то противодействия почему-то, да? Ну, вы скажитесь, да,
да,
почему
вы... Да, я хочу сказать, первое, что хочу сказать, что любой закон, который мы принимаем, должен быть для людей. Закон на 500 страниц, это не закон для людей, это закон для чиновников, бюрократов. Я очень сильно сомневаюсь, что те депутаты, которые голосовали за, они прочитали хотя бы половину этого закона.
А вы прочитали?
Я скажу честно, я прочитал первые 100 страниц, продолжаю изучать, но, извините меня, один закон из всей повестки дня только на 500 страниц, но это не серьезно.
А вы голосовали против?
Голосовали против, потому что уже до этого известно... позиция, я скажу, что я как финансист все-таки хотел бы оперировать не эмоциями, а цифрами. Господин Зывтович привел данные, у меня схожие данные немножко отличаются, что да, на самом деле 30% мировых выбросов это Китай, 14% США и 8% ЕС. Латвия в этом всем в мировой практике всего лишь 0,15%, а по ЕС это 0,2%. То есть 0,05% всех выбросов ЕС это Латвия. То есть это ни о чем. Какие бы мы сейчас повестки здесь не ввели, зеленые, там, не зеленые, это глобально ничего не изменится. А вот очень сильно по нам ударит это финансово. Я прикинул, что только на электричество счета в год у среднего домохозяйства могут вырасти на 50 евро в год. И литр топлива в среднем вырастет на 5-10 центов. А если вырастает... 20. Ну, 20. Потом можем сравнить расчеты. Как
только
бы,
из-за, да, зеленого курса, да, да, вы сейчас...
А мы знаем, топливо — это цены фактически на все. На продукты, рестораны, услуги и так далее. То есть мы себе это не можем позволить. Следующий момент. В Норвегии у каждого второго Тесла. Понятно, что как бы Тесла у них там как Volkswagen, уже никого не удивишь. Но в Латвии мы не можем всех людей посадить на электромашины, потому что, ну, у нас не такое, к сожалению, экономическое состояние государства, жителей, чтобы отказаться от транспорта. Следующий шаг. Избрался Дональд Трамп. С каким лозунгом он избрался? Drill, baby, drill. Бури, детка, бури. То есть Америка, наш главный партнер, собирается наращивать производство ископаемого топлива, ни в коем случае не сокращать. И маленькая Латвия, большая Америка, нарощенные темпы, ну никак это не повлияет на глобальное. И еще один из таких аргументов, допустим, я считаю, что Латвия уже на самом деле сделала очень много, я много где был в Европе, в Южной Европе фактически нету ни сортировки мусора, ни тароматов. У нас это уже есть. Пожалуйста, бесплатно бери, сортируй, не плати за вывоз. Плюс получай бесплатное сырье. У нас это уже введено. Зачем нам еще что-то делать, пока другие не делали? И, наверное, меня еще очень сильно удивляет повестка многих партий. Допустим, вот те же прогрессивные, вы там госпожу Абрам упомянули, в парламенте голосуют за экологию, в Рижской думе за строительство мусоросжигательного завода. Ну, как какой-то нонсенс просто.
Разве нонсенс? Да, мусоросжигательный завод, это он считается такой вредный для среды, разве, господин?
Сжигательный завод, а завод регенерации мусора.
Но это красиво называется, его суть-то не меняется.
Ну, суть меняется. Не просто сжечь, а из этого извлечь энергию.
Энергию извлечь.
Проблема, знаете, какая? Почему я-то житель Латвии? Потому что как у нас идут все стройки? Начали строить, не достроили, либо построили, ну, плохо, да. Если бы это была Скандинавия, допустим, я знаю, что такие заводы есть в Дании,
конечно,
в Норвегии, да.
И даже в центре города.
Да, именно. Но качество стройки жители не верят, что, скорее всего, построят, сэкономят, не построят, построят плохо, и в итоге мы будем все дышать какими-то...
Но это же не значит, что это так будет, да?
Это, ну, у нас нет хороших примеров. Вот Rail Baltica. Построили часть около аэропорта, построили часть вокзала в центре города, стоят такие какие-то полутрущобы. Сколько лет стоять будет, мы не знаем. Ну вот жители боятся, как бы. И поэтому фактически такой резкой необходимости что-то строить прямо в жилом массиве районе такого тоже нету. И поэтому больше всего удивляет вот позиция партии, когда в самоуправлении одна позиция, на уровне сами другая. Но тоже, на мой взгляд, нелогично.
Ну, я первый раз слышу, что в Риге собираются строить этот завод.
Ну, я знаю, что в Саласпилсе был такой проект.
Около Юга, Дрелине.
Но вот в Риге до сих пор
тоже нет
такого предложения.
Прокомментируйте.
Вот такие регенерации во всех странах Европы.
Вы знаете, пришел еще тоже вопрос по поводу того, действительно, людям тоже кажется, что мы слишком зеленые, и прозвучало уже, как от господина Взифтенша, вот эти 0,02% мы как будто выбрасываем, вот наша доля, да, и вы это сказали. Ну и люди тоже пишут, ну а мы разве не, действительно не зеленые, а нам точно надо это вводить, эти климатические...
Можно изначально я еще пару цифр доведу вам?
Да, хорошо. Ну, да? Господину Ирбе, да, тогда
просто, он пускай... Просто по цифрам. У нас лесные площади, которые есть в Латвии, 52-53% от всей территории – это леса. И мы в пятом месте в Евросоюзе по этим платыбам. Ну,
площадям.
Площадям, да. Дальше. Атьяновимая энергия, возобновляемая энергия, мы в четвертом месте в Евросоюзе, да, со своими ГЭСами и так далее и подобное, да. СО2 выброс общий. Латвия лидер в позитивном смысле, то, что мы вообще очень-очень мало выбрасываем. Зачем нам этот зеленый курс нужен?
А вам, господин Ирбе, сейчас...
Добавлю, вот, господин Зитович, да, что, наверное, что лично меня очень в этом законе удивляет. Это, там есть такая норма, что если ты не соблюдаешь, ты фактически можешь просто дальше не соблюдать, заплатив штраф. То есть это как бы закон уже подразумевает, скажем так, те, у кого есть деньги, могут, ну, грубо говоря, откупиться. Ну и в то же время, если возьмем глобально, то торговля квотами СО2, ну, это в какой-то степени тоже бизнес. То есть вы торгуете фактически воздухом, воздухом, да?
Да, ответьте, да, вот этот вопрос, который...
Главным образом не говорит о борьбе с переменным климатом или вообще не говорит об этом, потому что бороться с переменами, это, наверное, неправильно и неразумно. А закон говорит об устойчивости к переменам и пелагошнос.
Приспосабливание,
к этим переменам. Да, об этом закон, конечно, говорит. А много нормативов, которые вы назвали, это нормы и, скажем, закон уже транспортной энергетики. Это своя специфика, конечно, это все, что касается перехода, ну, на другие виды транспорта и в том числе и эти возможные платы штрафа или, скажем так, выбора не переходить, а заплатить, это все не в этом законе установлено. А торговля эмиссией, да, об этом говорит этот закон главным образом, и говорит, конечно, и о системе торговли эмиссией уже второй, как бы ETS2, да, ETS2, это, не, конечно, не в наших, ну, не наш выбор, там мы не сейчас что-то изменить, это выбор уже Евросоюза, нормативы или система ETS2 станет в силу уже с 27-го года, и это очень важно и в этом законе то, что эти нормативы и система уже будет действовать с 27-го года. Если мы этот закон, конечно, не примем, что касается вот именно системы торговли, эмиссий, то в ближайшее время, то фактически в 27-м году мы будем платить столько, все, сколько нам скажут, потому что у нас не будет системы учета произведена, да, по которой мы можем уже на 27-й год определить свои фактические нормы, по которым нам надо платить. Тогда у нас просто установят цену, которая самая высшая, вот под это и платить.
Это если на... Это на
система учета есть, было бы создано, которое вот, установлено в этом законе в этом году, то мы в следующем году можем учитывать свои выбросы уже, и уже на 27-й год у нас был бы наши платежи уже будет рассмотрены по 26-му году.
То есть можно ли, да, более так вот по полочкам разложить? То есть у нас есть, ну, транспорт, дома, что-то еще, что производит выбросы, да?
Да.
И мы должны сейчас их учитывать... Об этом вы говорите, да? Чтобы понимать, сколько мы дальше будем платить.
Именно.
Да. Вы говорите, если мы не будем это учитывать, тогда нам положат вот эту самую высокую цену, да?
Мы, и платить будем все равно.
Да, и платить будем все равно, и если мы закон не принимаем, то как раз сбудется тот самый плохой вариант. Так, да, все, я поняла. Да, это для наших радиослушателей. Что хотите возразить?
Нет, сейчас уже, во-первых, все учитывается, и все предприниматели, которые связаны с этими выбросами, это все учитывается. Дело в другом. Я вам скажу так, это политический вопрос, да, и чтобы замалировать глаза людей, да, у нас столько проблем в Латвии, столько проблем, и вот еще сейчас все пекутся об этом законе о климате, да. У нас демография, у нас мы занимаем каждый год 2-3 миллиарда евро, да, мы скоро дефолт в Латвии будет, а нам вот такие вот
втюхи. Нет, но мы сейчас все-таки, да, предлагаю говорить про закон,
знаете,
о климате.
Это, да? Это в контексте все идет. Да. Да? И не только вот это, да, скажем, то, что идет сейчас разлад в обществе, да, то, что ЛР-4 закроют скоро, да, мы против такой политики. И вот этот закон о климате, он именно об этом, то, что, ну, это бредни, но это, тут же понятно, что даже в аннотации ничего не сказано о том, сколько это будет стоить. Нету там вообще никаких цифр, да? И кто будет ответственный, если в этом 2050 году вот ничего не сбудется из этого закона? Кто будет отвечать? Кто будет отвечать за все эти потерянные деньги, которые мы будем заплатить и все такое? Значит, наше мнение такое. Это надо отбрасывать, никаких этих законов. А Ким, который...
Так создан, мы все равно будем платить, как говорит
господин. Не будем мы ни за чего платить. Для того... зачем там наши эти ередни в Брюсселе сидят? Пускай поднимут свои эти самые... пойдут, поработают как следует и защищат наши права, да, они там ничего не делают. А министерство...
Так у вас, извините, господин Криштапан сидит, ваш там, нет?
Конечно, он же борется за это, он там, против, да, этого, конечно, и он будет голосовать, и вот ихняя группа, это европейская, против этого Лайкумса.
Не,
этого,
ну, будем закона. Честны, уже даже во время дебатов в Европарламент звучало даже вот, я, как сказать, зеленого курса, те, кто поддерживает зеленый курс, мнение, что сроки нереальные, и что даже уже те, кто поддерживает, говорили, что нужно это все отложить и цели пересмотреть, потому что, ну, люди понимают, да, что все-таки звучит красиво, но нереализуемо. Плюс я уверен, что мы ничего платить сверху не будем, потому что страны Южной Европы. Я просто не верю, что какая-то Греция, условно, к примеру, Испания, Италия и так далее ведут эти нормы раньше нас. То есть сложится ситуация, что ряд стран эти нормы не вел, поднимется, условно, кворум, и цели будут пересмотрены. То есть никаких штрафов точно не будет. Плюс еще, допустим, такой факт. Мы люди, нам, конечно, нравится там все говорить о заводах и так далее. Посмотрим, что в мире творится. Условно, Америка, Лос-Анджелес, полыхает уже сколько? 2 недели, да? Не могут потушить, сколько там СО2 выброса. А одно извержение вулкана просто дает громадное количество СО2, которое там какие-то заводы могут чуть ли не годами производить. То есть кто это будет учитывать? И у нас, условно, не дай бог, будут какие-то там пожары, что это мы должны бы Евросоюзу оплачивать то, что у нас так лес горит, но это же тоже какой-то бред.
Вы знаете, какая, извините, я немножко добавлю, какая самая такая большая проблема вообще нашего государства и правительства, то, что уже речь идет о совсем другом, да? А мы еще говорим о этом законе, то бишь ну вот Америка и даже все вот эта прогрессивная Европа, она уже совсем о других целях и о других о других целях уже говорят. А мы еще говорим о завтрашнем дне, о вчерашнем дне, об этом законе, да, который он уже устарел, он никуда уже не годится, а мы еще о нем говорим и только хотим его сейчас внедрить. Это неправильно.
Вы согласны, господин
Эрбе? Мы должны перенять директивы, да, которые установлены Евросоюзом.
А что
директивы
вот...
даже переняла та же Венгрия даже.
Да, хорошо, вот как говорят наши сегодняшние гости, вот не будем ничего пересмотрим, не будем платить, и ничего нам не будет. Ну, скажите какие-то последние...
Если Евросоюз пересмотрит, переголосует, примет... Да,
конечно, нет, Латвия, вот если...
А не... и Латвия пересмотрит свои цели.
А если не будет ничего?
Или нормативы или законы? Ну,
должен сказать,
не может быть по-другому. Еще ничего не изменил.
О директиве еще добавлю. Директива, она не обязательна. Она не обязательна для нас. Если это регула, то она обязательна, да, и принимается в прямом... А директива, она не обязательна, да. А она рекомендации только дает.
Да? Так это?
Регула перенимается, да, да. В прямом смысле.
А директива
рекомендация? Директива, конечно, она не вводится прямо. Угу. Но никто никогда не сказал, что директиву надо перенимать. Ее все равно надо перенять, но ее можно включить в разные законы и другие какие-то акты кабинета министров и так далее. Да? Но все равно директива, она перенимается, да, но просто там есть некоторая возможность каждому государству приспособить эту директиву к своим условиям.
Да, но мы же видим, допустим, как сейчас буксует экономика Германии. То есть у них будет новое правительство и так далее. Но я не вижу здесь какого-то сценария, что условно и так буксующая экономика Германии будет себя резать еще больше, вводить себе еще какие-то...
Они и так из-за этого выживают. Зеленого курса Германии сейчас 3 завода Volkswagen закрываются. 3 завода, там по 100 тысяч человек рабочих. Это не шутки. Этот курс будет пересмотрен.
Да, плюс еще рабочие...
Вот очень много нападок. Вот только, ваше мнение...
Мнение такое, имеем в виду, что весь этот курс или соглашение, он под собой подразумевает громадные денежные вклады, да, по которым решения были приняты уже, ну, не в этом и даже не в прошлом году, да, уже в предыдущем десятилетии. То есть финансовые институции все положились на такое соглашение, на этот курс. А во все эти инвестиции вкладываются громадные деньги, и в той же Германии вкладываются громадные деньги, пока эти деньги не возвратятся, скажем так, обратно к финансовым институциям. Я полагаю, что никакой курс не изменится. Да, когда уже деньги будут возвращены, может, и Европа изменится.
Вы знаете, мы смотрим через совсем другую призму. Тогда, когда речь пошла об этом, о климате, и все, еще войны не было. Сейчас речь идет о том, под этой климат-ликумс вообще в Европе спрятаны 100 миллиардов. ну, в принципе, это такие деньги. Речь идет о 100 миллиардах. И я, когда был на парламентском собрании, это по внутренним делам и безопасности, там собираются со всех стран все члены комиссии, министры внутренних дел и так далее. И там сейчас новый президент по внутренним делам, комиссар. И речь идет о том, чтобы переделить вот эти 100 миллиардов, которые для зеленого курса перераспределить для безопасности Европы. То бишь, скажем, граница Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Нам надо усилить эти границы. А откуда деньги? Вот откуда деньги, с зеленого курса. То бишь у нас сейчас совсем другая мировая политика в Европе. Мы не можем смотреть так, как мы на это смотрели 5 лет назад. Угу. То бишь эти 100 миллиардов надо переделить на безопасность, в том числе и Латвии, потому что у нас очень большая граница.
Ну, плюс будем честны, все-таки Европа, как ни грусти, очень маленькая часть планеты. Нас всего, условно, сколько, 500 миллиардов. То есть даже если мы в каком-то фантастическом сне выполним и перевыполним все эти цели, глобально, к сожалению, это ничего не поменяет. Пока все страны не будут как-то сотрудничать, а мы видим, что Китай закупает очень много нефти дополнительно сейчас, дешевой, по известным причинам. Индия закупает нефть.
Но, по-моему, Китай все-таки тоже взял некие обязательства только к 60-му году, да, достигнуть климатически нейтральной. Есть?
К кого мы? К 50-му, и к 60-му.
Нет, да. Именно про Китай.
Китай,
да. То есть не сказать, Китай, что они да. не
ну, ставят... Знаете, в чем разница между Китаем и Латвией?
Это как бы да. разница еще.
Разница такая, что они, может быть, и что-то, какие-то обязательства приняли, но вопрос, они выполняют их или не выполняют? Если, зная наших... зная наших чиновников, если мы возьмем какие-то обязательства, то мы их не только выполним, мы их и перевыполним. А то бишь получится так, что у нас в конце концов пострадает демография, люди отсюда будут уезжать, так как они уже сейчас уезжают. И действительно в 2100 году, это через 75 лет, нас здесь будет останется только 500 тысяч. Я этого не хочу. Это все идет вот к этому.
Господин Ирбе, ну много скепсиса очень. Вы наверняка его слышите не только от депутатов, которые сорвали, вот эти люди, они сорвали при внятии климатической повестки, но еще от других каких-то людей. Что нужно сделать? Не знаю, там, как вам кажется?
Хороший вопрос был об безопасности. То один из, конечно, аспектов безопасности – это и то, что мы можем на месте произвести, что произведено из наших ресурсов. Вот упомянутая нефть, конечно, у нас нет ее и не будет никогда, наверное, да? Это все мы можем только откуда-то купить, привезти.
В Балтийском море есть.
Есть, да.
Допустим, и что? Перейдем еще к Балтийскому морю, да. Там мы уже давно боремся, да, 3 государства за одну точку, где никто не может сказать, сколько его там есть, этой нефти. Но мы можем произвести на месте и другие виды все-таки топлива, да, тоже электроэнергию, но мы можем производить на месте, можем. Можем, конечно, от всего этого отказаться и закупать. А по мощностям тем же, да, ну, конечно, этот закон не говорит об этом, но в дебатах об этом много говорили. Но нет у нас на данный момент этих мощностей. Вот у нас, да, есть 3 ГЭСа на Даугаве. Вот это и фактически наша самая большая ценность есть. Тот же ветер, допустим, ветер, да, ветровая энергия. У нас почему? Вот в январе, вот сейчас было несколько дней, когда отличалась цена все-таки между нашими 3 государствами. В Литве она была дешевле все-таки. Ну, немного, но все-таки дешевле. Ну, я каждый день смотрю, конечно, эти данные, даже много раз в день. Допустим, в эти дни Литва производила почти 900, даже больше мегаватт ветровой энергии. В тот же час, если мы смотрели на Латвию, мы производили в тот момент 65 мегаваттов. Это сколько раз меньше, да?
Можно вопрос задать?
Да, конечно, можете.
У меня такой вопрос. Вот был в Сейм, пришел этот закон, который мы, как говорится,
ну, сорвали.
Сорвали, да. Да, да. И завтра его не поставили, да. Проголосовали полностью все, что его завтра Денс-карты, ибо...
Не будет,
в повестке дня его не ставят. Мне теперь вопрос.
Уточню.
Да, мне теперь вопрос. Сколько министерств и организаций, которые принимали участие в этом процессе, не согласовали этот закон?
Сколько не согласовали?
Да, сколько не согласовали?
Ну, точно не отвечу сейчас. Но если надо, то вам такие данные, конечно.
Да, обязательно надо, потому что есть информация, что несколько министерств и множество организаций не согласовали этот закон, а его силой продвигают все равно в парламент.
Нет, было много, конечно, дискуссий, даже споров, и таких дискуссий было много даже в кабинете министров.
Но вы же должны знать, сколько главная организация, а сколько министерств не согласовало.
Нет, ну, в конце концов, согласовали.
Все министерства?
Да, потому что самое то, что было в конце, самом, о чем не было соглашения до последнего времени, это о том, будет ли координирующее министерство. Угу. То есть министерство, которое в общем как бы будет отвечать за этот закон. Да, это было самое такое, вот над которым мы не могли никак найти такого
консенсуса. Так есть же ваше...
В конце концов, да, мы согласовали этот вопрос, и в законе написано, да, что координирующее министерство будет Министерство климата и энергетики.
А как могло быть по-другому?
Координирующее, да. То есть министерство будет координировать содействие других министерств. Потому что это тоже был один из аспектов, да, почему не продвигалось это вперед, это, как всегда, было вот тоже цели, которые на отраслевые, да, например, в том же секторе сельского хозяйства и лесного хозяйства, да, где, конечно, очень сложно, скажем так, достичь цели, потому что там отрасль, ну, на другую отрасль как бы...
Да, идет такой эффект. Ну, да. Эффект у нас были происходит. Сельскохозяйственные.
Но вот... тоже решение там было принято, там они согласовали между собой это, и на данный момент как бы никому ничего отнимать не будет. Если все, конечно, будет идти так, как это сейчас видно по плану, да, что будет построены вот эти заводы по переработке дерева, уже к 30-му угу. году, тогда, конечно, если эти инвестиции действительно задействованы будут, тогда эти цели тоже будут выполнены. Угу. Но если эти инвестиции тоже, они не пойдут сюда, если не будет такого закона. Эти инвесторы же посмотрят, что нет, ну, ну у вас тут другие цели. Конечно, нет.
Спасибо, инвесторы пойдут там, где выгодно.
Да. Да. Я вам расскажу одну историю, да, которая вот исходит из этого закона. Бредни. Это правильное русское слово? Бредни.
Да. Ну, давайте как-то, может хорошо. Быть, более спокойно. Да.
Европа хочет, чтобы у нас было 30% легумс, это запретные зоны, да. Сейчас у нас 18%, то бишь надо добавить еще 12%. Это около, значит, если это будет 30%, мы потеряем около 10 тысяч рабочих мест, которые сейчас работают в
переработке.
Да, то бишь... Лично даже я сам соприкоснулся, да, с такой проблемой, скажем, у меня небольшая плантация леса, ну, 4,8 гектаров леса. Я, как говорится, там ничего особенно там нельзя, но для дрова там можно, можешь какой-то на доски попилить, какой-то сарай сделать, ну, как говорится, для хозяйства все нормально, хватает. Кто-то пришел, по моему лесу побродил, нашел какую-то, там, я не знаю, этот муравей какой-то нашел, и все, у меня наложили полный запрет хозяйственности. Ну, то бишь, я ничего даже не могу, даже ветки оттуда не могу выносить.
Как заповедник, да?
Да, я леснику своему звоню, говорю, Янис, так и так, мол, в чем дело? Он говорит, у тебя в августе поставили этот самый. Я говорю, а как же я возьму дрова, мне надо заготавливать на следующий год дрова? Он говорит, а ты в следующем году, в апреле, сможешь это самое, ну, петайк-тест побалс там.
Да,
я говорю, ну, это же особенно. Только на следующий год, а дрова мне это надо сегодня заготавливать. И это не только моя проблема, это большая проблема вот этого всего зеленого курса, этого климата ликумс, который за собой тянет энергетический ликумс, лесной, земляной, водяной.
Но как раз спрашивает наш слушатель, на какую отрасль больше всего будет оказано влияние.
Это полностью на
среде,
полностью на всех людей.
Так, абсолютно.
Полностью на всех людей. Для каждого, на вас, на вас, на всех, на меня.
Это не моя ответственность, не моя сфера.
Вот по поводу этой истории.
Этой истории и всего. Да, я тоже, скажем так, не очень-то рад к этому, буду так очень дипломатичным, по этому, что говорил господин Зилтинч. Но это все, это законы о среде, это министерство ведомств администрации.
Да, но он, господин Зилтинч, намекает, что это все равно звенья одного зеленого.
Это вот линия, куда мы идем, это зеленый курс.
Это другое дело, может, там даже, ну, курс нет.
Мне кажется,
вот тут такая очень серьезная разница. Это вопросы среды не всегда, скажем так, сопоставимы с вопросами климата.
Честно кажется, что вот пароль, мне кажется, зомбирует людей. У нас в Латвии живет 1,8 миллиона человек. Большая достаточно площадь. Условно, Нидерланды 2/3 от площади Латвии, да, там живет 16 миллионов. Представьте, сколько там транспорта, сколько там предприятий, заводов и сколько в Латвии, да. Ну как это вообще можно сопоставить и что-то нам еще запрещать? Ну, это же какой-то полный абсурд. И как это вообще, не знаю, так серьезным видом можно все воспринимать, как бы, ну, я честно даже не могу себе такое представить. То есть, ну, надо же как-то мыслить критически, что мы маленькая страна, вот у нас продолжает уменьшаться население, падает количество транспорта постоянно, да?
Ну, где какие? По-моему, не падает, честно говоря, падает, количество.
Падает. Ну, как, человек уезжает, если...
Население?
Нет, транспорт, нет, единицы транспорта вены.
Не на самолете, а на своей машине, ну... Угу. Может быть, в ЦСДД номер висит, а по факту машина где-то едет в Германии.
Как вы, у нас мало времени, как вы намерены преодолеть вот это, скажем, скепсис? Ладно, простые люди, которые вот нам пишут и тоже чего-то не понимают, но депутаты, которые вам будут каждый раз что-то срывать. Что вы намерены делать? Давайте такой более конструктивный.
Коалицию нужно иметь.
Сегодняшний вопрос. Немножко уточню информацию о... Министерство, ну, скажем, да, я сам лично, буквально 2 часа обратно попросил комиссию народно-хозяйственную выйти с предложением комиссии на завтрашнее заседание и исключить закон о климате и закон транспортной энергетики из завтрашнего заседания. Комиссия одобрила почти единогласно. Один депутат воздержался. 10 проголосовали за. Комиссия сейчас своим предложением будет, конечно, писать президиум Сейм. И если завтра Сейм одобрит это решение, то эти законы будут исключены. Пока что это еще решение комиссии. И на чем основывалась просьба исключить, то именно об этом, что мы хотим, если фракции нас примут, идти ко всем фракциям Сайма и уже разъяснять эти законы, принять предложение от депутатов, и уже потом мы будем смотреть, что из этого, из этих всех дискуссий мы извлечем, да, как идти дальше, можем идти, не можем, еще требуется какие-то там изменения или
дополнительные. То есть вести дополнительную работу, там, рассказывать, что-то менять. То есть вот...
Что-то менять, я вам скажу, что-то надо менять.
Все полностью.
У нас в государстве что-то очень много чиновников. Вот как раз на 30-50% надо сократить этих чиновников, и будет легче нам всем дышать.
Ну, это вопрос, наверное, не этого закона.
Да, не этого закона.
Это закон, но вы должны понять, что я смотрю не вот узко, я смотрю по всему периметру, да, и я вот вижу, куда наше государство идет. Оно идет не туда, куда нам бы хотелось, да, и ведет ее люди, которые Латвия не на первом месте, да.
То есть климатический закон – это одна из частей. Очень интересно, вчера сказал господин Заринч, Ивар Заринч, глава ассоциации, что он видит, что климатический закон – он неплохой закон. И вообще климатический курс, но для него кажется важным, чтобы в Латвии производились технологии, а не мы закупали бы технологии с Китая, да, и тогда этот закон был бы нам на пользу. А в противном случае это может стать вторым ОИК нам, да, вот эти вот компоненты обязательной закупки. Согласны с этим, что вот когда мы станем двигателями этих...
Мы не будем никаким образом продвигать тут инвестиции в производство уже продукции, да, ну, скажем, на той же возобновляемой энергетике, то почему у нас кто-то будет заинтересован производить здесь уже самооборудование? Ну, зачем им-то это нужно? Это все совместно только происходит. Если идут инвестиции на производство уже продукции, то и, конечно, следуют инвестиции на производство.
Нет, извините, но если у нас здесь будет производство продукции, это будет не только на Латвию, это будет на экспорт. В любом случае, да. У нас здесь слишком маленький рынок, чтобы именно делать только под Латвию. То если бы мы здесь делали, это было бы на весь ЕС, как минимум.
Почему нет? Конечно. Я согласен.
Производство, да, только вперед.
Согласен.
Да, то есть можно все-таки, да, найти какой-то компромисс, как я сейчас вижу, да, не просто...
Ну, сложно будет пока что...
Сложно, да, но... Господин РБ говорит, что он готов...
По этому закону не будет. Это я могу от себя и от партии Латвии на первом месте жестко сказать. Компромисса по этому закону не будет. Он ничего хорошего нам не вестит. Там только одни проблемы. Одни проблемы. Неконкурентоспособность и нищета народа. Горючее поднимется, еда в магазинах, ну, по Арктике, когда продовольствие поднимет. Да. Это ничего нам не сулит хорошего, то бишь нам надо против
господин
этого бороться.
Господин РБ объяснил, что да, они готовы где-то этот закон не отменять, но его трансформировать, как-то его менять так, чтобы все-таки найти компромисс.
Потому... Если мы, допустим, да, хотя бы, да, по тому же топливу, я тут один такой маленький, объяснение маленькое. Угу. Если мы будем что-то здесь производить, именно это возобновляемое топливо, да, а вот настолько, сколько мы здесь его будем производить, настолько мы нам не надо будет выполнять эти цели, установленные нам.
Это что это вообще все? За цель?
Другой
кто нам устанавливает? Мы рабы какие-то, я не понимаю. Ну, какие цели? Кто нам устанавливает?
Выигрываем
китайцам
два.
Устанавливают
производим
цели.
Производим либо
потребляем. Вот вам будет цель.
Мы даже можем так, экспортировать,
давайте
главное,
мы,
то, что мы здесь производим.
Это про биометан, вы имеете в виду, да?
Биометан, там, да, допустим, биодизель.
Биодизель.
Или современные уже все эти горючие. А вот сейчас много инвесторов, даже местные инвесторы, тоже хотят вот строить большие заводы уже современных этих топлив, да, авиационные и так далее. САФ там в Риге, в порту в Лепа и в Вентспилсе. Ну, наверное, конечно, если такой курс у нас изменяется, они, конечно, не будут.
Я на самом деле будем считать, что при любом курсе
они пойдут там где-то.
То, что для нас устанавливают вообще какие-то цели.
Ну, цели должны быть, но это цели должны быть в первую очередь, чтобы мы развивались и чтобы люди отсюда не уезжали. Но...
Все, я, к сожалению, должна прервать, потому что уже через меньше, чем через минуту уже начнутся новости. Янис Ирба, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики. Спасибо. Эдмунд Зывтинш, депутат Сейма, Латвия на первом месте. И Павел Кузьмин, депутат Сейма, оппозиция партия стабильности. Да. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра встретимся в 12:10 и будет открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.